карма и закон перевоплощения. Наверное, нет среди нас такого человека, который бы не слышал что-то о перевоплощении. Это понятие обсуждается в различных кругах человечества, приобретает порой самые невероятные толкования и вызывает непрекращающиеся споры. И между тем, многие просвещенные умы могут согласиться с философией Востока, которая утверждает, что не существует почти ни одной философской доктрины на планете, которая имела бы такое древнее происхождение и такое разумное основание, как учение о законе перевоплощения. Оно опирается на факт раскрытия человеческого духа на протяжении многочисленных возобновляющихся жизней на Земле и на опыт, который собирается в течение земного существования и переходит во время промежуточного небесного состояния в душевные способности и совесть. Так что ребенок родится со своими прежними переживаниями, преобразованными в умственные и нравственные наклонности и силы. Наши далекие предки знали о великом космическом законе перевоплощения. Своих умерших они клали в могилы на боку, с поджатыми коленями и сложенными руками, придавая им позу эмбриона и тем самым как бы подготавливая к следующему рождению. Такие захоронения, сделанные около 5000 лет назад, были найдены при археологических раскопках летом 2004 года в Острогожском районе Воронежской области, в самом центре европейской части России. Знание о перевоплощении лежит в основе древнейшей и современной индийской философии, в учениях Пифагора, Платона и многих великих мыслителей древности. В «Премудрости Соломона» утверждается, что рождение в чистом теле есть награда за доброту. Христос, великий Логос Солнечной системы, тоже подразумевал это учение, когда говорил своим ученикам, что Иоанн Креститель есть Илия. Если мы рассмотрим еврейское священное писание, то есть церковную Библию, более подробно, то найдем немало упоминаний о перевоплощении как в иудейском Ветхом, так и в Новом Завете. Великий учитель христианства Ориген, а это было следующее воплощение Христа, писал, что каждый человек получает тело соответственно своим заслугам и своим прежним действиям. Осужденный и отброшенный своекорыстными церковными чиновниками на Втором Константинопольском соборе в 553 году космический закон перевоплощения признавался многими мыслящими людьми в просвещенных кругах разных веков. Один из выдающихся мыслителей Средневековья в таких словах выразил свое отношение к этому закону. «Я выступил из камня и стал растением. Я выступил из животного и стал человеком. Почему бы мне бояться смерти? Когда же я уменьшался, умирая? Когда же я, умирая, становился меньшей величиной? Со временем я выступлю из человека и стану ангелом». Христианские церковные чиновники сгноили великого Оригена в тюрьме, а его книги тщательно старались уничтожать, предав анафеме. Величайшие умы всех времен и народов принимали закон перевоплощения. И среди них Вергилий, Овидий, Гёте, Фихте, Шеллинг, Лессинг, Кутузов, Карамзин, Достоевский, Пушкин, Грибоедов, Соловьев, Блок, Чехов, Лев Толстой и многие другие. Западный философ Дэвид Юм заявлял, что это учение – единственная теория бессмертия, которую может принять философ. Закон перевоплощения пережил немало периодов забвения, и в наше время такой темный период в сознании землян подходит к концу. Сейчас перевоплощение стало весьма популярным и широко обсуждаемым понятием. Появились игривые методики, по которым каждый может определить, кем он был в прошлой жизни, а также нехитрые формулы, позволяющие вычислить количество прожитых жизней. Так, в одной из подобных формул используются цифры даты рождения, и в результате получается, к примеру, 9 жизней. Некоторые авторы жуткий бред преподносят, что рыбак якобы в следующей жизни станет рыбой, а лесоруб – деревом. Есть такие псевдоясновидящие, которые могут определить, что кто-то в прошлой жизни был, к примеру, коровой, а кто-то – собакой. Все подобное возникает на волне ложного понимания закона перевоплощения. В связи с этим приведем выдержку из работы Мэнли Холла «Целительство», в которой он с присущим ему юмором описывает несколько случаев из своей врачебной практики. Доктрину перевоплощения можно назвать одной из прекраснейших и наиболее практичных из всех философских учений. В последние годы у метафизиков вошло в моду помнить 3-4 своих прежних жизни. Свои предыдущие появления эти люди определяют как 7-е тому назад или 9-е до нынешнего, а если вдруг им изменяет память, то воображение всегда приходит на помощь. Неверное понимание жителями Запада великого закона повторного рождения, как он изложен Буддой Гаутамой, становилось причиной множества комических, а иногда и трагических происшествий. Причем именно в тот период, когда современные мистики обратили на этот предмет свое благосклонное внимание. Однажды в мой рабочий кабинет, крадучись, вошел какой-то человечек ростом чуть более 1,5 метра, всем существом излучавший ложную многозначительность, и, гордо выпрямившись, важно объявил: «А вот и я». Моя реакция, по-видимому, чем-то его не устроила, поскольку он с нетерпеливым жестом добавил: «Я Рамзес Великий, повторно родившийся, чтобы править этим миром». Надо сказать, что посетитель вовсе не был психически ненормальным. Нет, он утратил не рассудок, а здравый смысл. Не менее курьезный случай произошел на собрании одного оккультного общества, когда его руководительница объявила себя перевоплощением Гепатии. Это великий древний философ. Тут же со своего места вскочила другая, столь же важная персона и закричала: «Неправда, Гепатия – это я». Как-то после лекции меня задержал высокий и худой мужчина, очарование улыбки которого усиливалось отсутствием 3 передних зубов. «Открою вам свой секрет», – таинственно прошептал он мне в самое ухо, – «я заново родившийся Якоб Бема». Услышав такое начало, я решил, что мне наконец-то предоставился прекрасный случай собрать побольше ценной информации о странном учении этого загадочного немецкого мистика. Однако щербатый господин не смог ответить ни на один мой вопрос. Полную потерю ранее имевшихся у него знаний он объяснил так: «Я прибыл сюда с великой целью, а все сведения о моих прежних занятиях отрезаны от моего сознания». Ситуация может сильно осложниться, если память о других жизнях оказывается настолько якобы ясной, что посетитель помнит ваши прошлые воплощения так же хорошо, как и свои собственные. Так, мне довелось однажды повстречаться с неким экзальтированным оригиналом, который, вцепившись в меня обеими руками, с радостью воскликнул: «Подумать только, снова увидеться после стольких жизней! Вот здорово! Помнишь, как мы вместе учились в школе в Атлантиде?» Я знал одного индейца, который по лунам в моих глазах сделал вывод, что мы были кровными братьями аж в самой Лемурии. Некие адепты с горы Шаста внушили этому исконному американцу, что он может теперь занять у меня $10. Действительно, что ж оставалось делать мне, его кровному брату? Наиболее ясное и разумное изложение закона перевоплощения мы находим в буддизме, где человек рассматривается как индивидуальность, сложенная многочисленными существованиями, но лишь частично проявленная в каждом новом появлении на земном плане. Человек есть бессмертная частица Божественного Я, вечно меняющая свои формы. «Принято, – пишет Елена Ивановна Рерих, – эволюцию человеческого существа сравнивать с ожерельем, каждая буса которого – одно из физических проявлений». Но ближе представить себе эволюцию эту как сложную настойку, в которую с каждым новым проявлением на земном плане прибавляется новый ингредиент, который, конечно, изменяет весь состав. Жизнь есть проявление Божественного Духа в физическом материальном мире. Жизнь не может проявляться без помощи материи, как бы тонка и неуловима для нас не была та субстанция, которая дает возможность жизни вести отдельное существование в этой Вселенной. Материя, облекающая дух на плане проявления, формируется в тело, которое проводит жизнь на этом плане, делает ее индивидуальной. Потому тела наши часто называют проводниками. Человек, по сути своей, – это дух, проявленный как живая самосознающая индивидуальность. Этот дух обретает жизнь, облекаясь в тело на соответствующем плане бытия. Воплощение можно наглядно представить следующим образом. Выходя из дома, человек надевает верхнюю одежду, которая необходима ему для пребывания в изменившихся условиях на открытом воздухе. Точно так же человек одевается в физическое тело при рождении, поскольку это физическое тело необходимо ему для существования в физическом мире. Но физическое тело не есть сам человек, так же как верхняя одежда не то тело, которое покрыто ею. Когда физическое тело отслужит свою работу, тогда наступает то, что мы называем смертью, то есть раздеванием. Человек сбрасывает свою грубую жизненную оболочку и вступает в невидимый мир. Во время пребывания в надземном мире весь опыт законченной жизни притворяется в самую суть человека, увеличивая его способности и силы. После этого он снова посредством рождения возвращается в физический мир и воплощается, облекаясь в новую плоть, в новое физическое тело, приспособленное к его новым возросшим возможностям. По словам Елены Ивановны Рерих, дух, достигший при земной жизни большой трансмутации своих энергий, может значительно продлить свое пребывание в мирах надземных, но все же до известного предела. А затем наступает момент, когда он начинает остро чувствовать магнитное притяжение к земному воплощению. Ибо лишь Земля есть то горнило, в котором трансмутируются наши энергии и получается обновление и накопление новых. Лишь на Земле, лишь в плотном мире существуют те плотные энергии, при столкновении с которыми дух крепнет и совершенствуется. Так заканчивается один цикл жизни, состоящий из периода физической жизни и периода жизни в тонком, надземном мире. Рождение каждого ребенка означает, что какой-то человек вступает в новый цикл жизни, но уже на другой, более высокой для него ступени. Человек может проявить себя в физическом мире только в тех пределах, которые позволяют его новое физическое тело, мозг и нервная система. Новорожденный ребенок, имея неразвитое тельце, слаб и ничего не умеет. Сознание почти не проявляется через такой несовершенный аппарат. По мере развития физического тела и мозга, возможность проявления сил и способностей человека все возрастает и в зрелом возрасте достигает максимума, допустимого для данного тела. Но этот максимум все же не позволяет человеку раскрыться в полной мере, слишком ограничены физическое тело и мозг. Но из жизни в жизнь, как способности, так и физическое тело все более совершенствуются, позволяя духу все больше и больше раскрываться. В течение многих и многих циклов развиваются в активные силы, заложенные в человека возможности. И нет этому предела, как нет предела тому единому божественному началу, к образу и подобию которого устремляется человек. Не было того времени, когда бы я или ты не существовали. И в будущем не будет того времени, когда бы мы перестали существовать, говорит Кришна в Бхагавад-гите. И там же сущность перевоплощения раскрывается следующим образом. Как человек, сбросив с себя ветхую одежду, надевает новую, так же бросает он изношенные тела и облекается в новые. По словам ученицы Елены Петровны Блаватской, Анни Безант, факт перевоплощения возвращает в нашем сознании Богу божественную справедливость, а человеку внутреннюю свободу. Все идут по одной дороге, у всех есть возможность достигать беспредельного совершенства. Ошибки влекут за собой те или иные страдания. Сила развивается благодаря борьбе. Все приносит свои плоды. Счастье вырастает из добра, скорби – из зла. Младенец, умирающий вскоре после рождения, оплачивает своей смертью долг, сделанный им когда-то, а затем возвращается на землю, задержанный на какое-то время, но освободившийся от своего долга. Гений появляется как результат многих и многих жизней, наполненных неутомимым трудом и высокими стремлениями. Искалеченное или больное тело достается человеку, который должен через страдания в новой жизни учиться состраданию, а также должен искупить свои прежние грехи. И так во всех случаях. Настоящее каждой личности – объясняется ее прошлым. Когда же человек узнает законы роста, заключает Анни Безант, то он получает возможность, следуя этим законам, строить свою будущую судьбу с полной уверенностью, сознательно направляя свой рост по линиям все возрастающей красоты. Когда речь заходит о перевоплощении, то прежде всего задается такой вопрос: почему мы не помним свои прошлые жизни? Всем хорошо известно, что даже в нашей настоящей жизни мы забываем гораздо больше, чем помним. Мы часто забываем даже те события, которые оставляют свой след на всю жизнь. Например, падение в раннем детстве может сделать человека калекой, но он не помнит того падения, несмотря на то, что продолжает жить в том же теле, в котором испытал позабытое падение. Что же говорить о событиях прошлых жизней и переживаниях, испытанных в телах, которые умерли и истлели столетия тому назад? Наше настоящее тело и этот сегодняшний мозг не принимали никакого участия в тех далеких событиях. Нашим бессмертным телом является наше духовное тело, а все низшие проводники отпадают от нас и распадаются на составляющие их элементы. Новая материя, в которую мы облекаемся для новой жизни при новом воплощении, не получает от нашей духовной сущности, заключенной в одно лишь духовное тело, сведений об отдельных переживаниях прошлого, а получает лишь качества, наклонности и способности, выработанные в результате этих переживаний. Наше тело и мозг, которые есть физическое орудие мысли организованы вновь. Дух же снабжает ум лишь результатами прошлого, а не воспоминанием о событиях прошлого. Как коммерсант, закрывающий годовой отчет и открывающий новый, не станет вносить в новую счетную книгу все статьи старой книги, а только их баланс. Так же и дух человека вносит в новый мозг лишь свои суждения о переживаниях закончившейся земной жизни. Выводы, к которым он пришел, решения, которые он поставил перед собой – это и есть тот основной капитал, который передается новой земной жизни. Это и есть внутреннее наследие прошлого, истинная память человека, поясняет Анни Безант, подводя итог следующими словами. Гёте радовала мысль, что при его возвращении на Землю он будет совсем свободен от своих воспоминаний. И менее значительные люди могли бы также радоваться при мысли о мудрости, которая обогащает каждую новую человеческую жизнь результатами всего пережитого и в то же время не налагает на нее непосильного бремени памяти прошлого. И все же бывают случаи, когда воспоминания из прошлых жизней всплывают на поверхность, особенно часто это отмечается у детей раннего возраста. Так, один мальчик в тот момент, когда впервые увидел статую, припомнил, что он был скульптором. Другой мальчик узнал реку, в которой утонул в раннем детстве своей прошлой жизни, вспомнил свою прежнюю мать. Все это подтвердилось при проверке. Зарегистрировано много случаев таких воспоминаний о событиях прошлого не только у детей, но и у взрослых. В наше время, при сближении миров и при трансмутации энергетики планеты, все чаще появляются дети, помнящие свои прошлые жизни. А также значительно увеличивается общее число случаев воспоминаний прошлого. Елена Ивановна Рерих в одном из своих писем описывает интересный случай, который произошел в 80-х годах XIX века и был записан со слов участника. Одна помещица, проживавшая в имении Псковской губернии, на Рождество с мужем и сыном поехала навестить знакомых в дальние поместья. Выехали они чудесным ясным утром, рассчитывая еще до сумерек быть на месте. Но после полудня погода резко изменилась, поднялась вьюга, снег повалил хлопьями, скрылись дали, и в какие-нибудь полчаса дорогу совершенно занесло. Начало темнеть, ясно, что сбились с пути. Решили довериться чутью лошадей и пустили их отыскивать жилье. Через час или меньше возок подъехал к каменной ограде большой усадьбы. Вышел слуга и сообщил, что хозяева в отъезде. Выяснилось также, что путники находились в противоположной стороне от своего назначения. Ввиду того, что было уже поздно, решили переночевать в усадьбе. Но когда помещица вышла из воска и взглянула на дом, тускло освещенный факелами слуг, она вся затряслась и в ужасе воскликнула. «Никогда моя нога не вступит в этот дом. Страшные вещи происходили здесь», и стала умолять мужа ни минуты не задерживаться в этом несчастливом месте. Муж и сын были крайне поражены и приписали нервность эту переутомлению, пробовали ее успокоить и убедить, что она заблуждается, ибо никогда никто из них не бывал в этих местах, но она стояла на своем. И чтобы доказать им свою правоту, она сказала: «Я опишу вам расположение комнат и обстановку. Когда вы войдете в круглую красную гостиную, то над столом, стоящим у стены, вы увидите большой женский портрет в белом платье с цветами в руках. Портрет этот мой. И я была так, так несчастна». Конечно, муж с сыном немедленно пошли в сопровождение дворецкого проверить сказанное, и скоро вернулись глубоко потрясенные, ибо все точно отвечало данному им пояснению. После этого они, конечно, не стали ее убеждать ночевать в злополучном месте, а так как пурга стихла и даже выглянула луна, то, взяв с собой проводника, они решили вернуться домой. На Востоке подобные воспоминания нередки, продолжает Елена Ивановна. В газетах можно встретить описание случаев, проверенных при многочисленных свидетелях. И вскоре она, описывая случай, который многим может показаться совершенно невероятным, вновь возвращается к этой теме. Наши местные газеты полны заметками о ярком случае, подтверждающем доктрину перевоплощения. Так маленькая 8-летняя девочка, проживавшая в Дели, помнит свою прошлую жизнь. Уже с 4 лет она рассказывала о своей прошлой жизни, но родные не обращали на это никакого внимания, пока об этом не узнал бывший директор местной школы. Он настолько заинтересовался необычными данными, приводимыми девочкой, что решил их проверить. Девочка Шанти дала ему имя своего прежнего мужа и своих бывших родственников, также и название города, и сообщила массу подробностей своей прежней жизни, а также, что она умерла вскоре после родов, когда родившемуся сыну было всего лишь 10 дней. Школьный учитель написал все это по данному адресу, и каково же было удивление, когда пришел ответ от бывшего мужа, а затем и сам он приехал с сыном, которому было уже 11 лет, навестить свою бывшую жену. Девочка сразу же узнала мужа и долго плакала, глядя на сына. Она упомянула несколько случаев из их совместной жизни, которые были подтверждены ее мужем. Также она сообщила ему, что в одном углу его дома в городе Мутра она закопала 100 рупий, чтобы принести их в дар богине, если ребенок, при рождении которого она умерла, выживет. Так как девочка настойчиво просила, чтобы ее отвезли в город, где она раньше жила, в ее прежний дом и к прежним родителям, то решено было исполнить ее желание. Сопровождать ее собралась целая группа лиц, заинтересованных этим феноменом. Все имена их приводятся в газете. Конечно, как только поезд стал подходить к Мутра, девочка с радостью узнала его и заторопилась. Затем была нанята тонга, коляска, и вознице было сказано, чтобы он следовал указаниям девочки. Сопровождающие хотели убедиться, насколько она помнила местность. Девочка без малейшего колебания указала направление и все повороты, попутно отмечая те изменения, которые произошли за 11 лет, истекшие со дня ее смерти, и все они оказались совершенно точными. Доехав до тупика, она сказала, что здесь нужно слезть и пройти узким переулком, ведущим к ее дому. Среди толпы пришедших на нее посмотреть, она сейчас же узнала всех своих родственников, называя их по имени. В доме она пошла в комнату, где были закопаны ее деньги, и деньги эти были тут же найдены. Газета приводит еще много подробностей, рассказанных ею, которые все были проверены. И в нашей местности мы знаем семью, у которой 5-летний мальчик постоянно твердит, что его родители не настоящие и что раньше он был ламою и жил в монастыре. Часто этот мальчик убегает из дома в поисках монастыря и неизменно его находят идущим с маленькой котомочкой за плечами в сторону Малого Тибета. В котомочку он складывает лишь священные книги. Так сближение миров совершается на наших глазах, и много подобных детей с воспоминаниями о прошлых жизнях будут приходить на землю. А сейчас поговорим о законе кармы. Несмотря на то, что земная жизнь человека является выражением майи, что все явления и временны, и приходящие, майя реальна для сознания и имеет огромное значение для эволюции духа. И те условия, в которых оказывается воплощенный, представляют собой именно то, что надо ему и полезно ему для продвижения. Все приходящее, но пока оно перед сознанием и окружает его, оно явно, ярко и яро очевидно для его чувств. Поэтому надо понимать реальность кармических условий, когда проходит через них человек. Пусть все это только сон, но эти сны вызывают и радость, и боль, и огорчение, и страдания, яро переживаемые человеком. Майя действительно, хотя действительности собой не являет. Закон перевоплощения дополняет закон причинности или закон кармы. В теософском словаре карма определяется как закон воздаяния, закон причины и следствия или нравственная причинность. Слово «карма» переводится с санскрита как «действие». В определенном смысле оно идентично слову «судьба». Каждое действие есть звено в бесконечной цепи причин и следствий. Причем каждая причина была в свое время следствием, и каждое следствие будет в свою очередь причиной. И каждое звено в этой бесконечной цепи состоит из трех составных частей. Это желание, мысли и действия. Человек своими мыслями, желаниями и действиями создает причины, которые гасятся соответствующими следствиями в его следующих жизнях. То есть они следуют за перевоплощающимся эго и настигают его в последующем воплощении, пока полностью не будет установлена гармония между следствиями и причинами. После каждой личности не остается ничего, кроме ею порожденных причин. Эти причины неразрушимы. Их невозможно удалить из Вселенной, пока они не будут погашены законными следствиями, то есть будут ими нейтрализованы. В сущности говоря, пишет Елена Ивановна Рерих, ничего, кроме кармы, не существует. Все бытие есть лишь нескончаемая цепь причин и следствий. Причем последние, в свою очередь, становятся причинами последующих следствий. И так бесконечно. Человек кончает свою карму на этой планете, чтобы продолжить ее в других мирах. Окончание одного цикла кармы наступает для человека, когда все элементы или энергии, входящие в его существо, достигли состояния совершенства, положенного для этой планеты. Карма является выражением божественной природы в ее аспекте закона. Об этой природе сказано: в ней нет ни уклонения, ни тени перемены. Ненарушимость естественного порядка, точность естественного закона, полнейшая надежность природы – вот незыблемые основы, на которых покоится Вселенная. Без них невозможны были бы ни наука, ни уверенность, ни заключение от прошлого, ни предвидение будущего. Человеческий опыт оказался бы бесполезным, и жизнь явилась бы хаотической бессмыслицей, утверждает Анни Безант. Действия закона кармы основываются на всем хорошо известном законе сохранения энергии. Ведь карма, то есть накопление, это не что иное, как энергия наших мыслей, чувств и поступков. Все наши мысли, намерения и дела образуют вокруг нас, в нашей ауре, определенное энергоинформационное поле. Именно оно является носителем кармы. Не только каждое наше действие, но и каждая мысль создает вибрацию. И именно эти вибрации являются энергиями, входящими в строение всего человека, как объективного, так и субъективного. Именно эти энергии, порожденные человеком, и являются его неотъемлемым достоянием, которое сопутствует ему и в его новой земной жизни. Кармические следствия прошлой жизни следуют за человеком, и человек в следующей своей жизни соберет запечатленные им энергии или вибрации в астрале, ибо ничто не может произойти из ничего. Потому и существует связь между жизнями, и новая тонкая оболочка слагается из прежней. Аура новорожденного белая или бесцветная потому только, что сознание ее еще не окрасило, но при первом же проблеске сознания аура окрашивается в соответствующий свет. Научную формулировку кармы можно определить следующим образом. Действие и противодействие равны и противоположны. Ее религиозное определение мы находим в словах еврейской Библии. «Что посеет человек, то и пожнет» – послание к Галатам. Хотя в наше тяжкое время порой очень трудно в это поверить. Все мы помним золотую лихорадку, охватившую Россию в 90-х годах. Имя Мавроди было на устах миллионов. А три пресловутые буквы МММ гипнотизировали умы и манипулировали кошельками доверчивых граждан. Феномен МММ не единственный в цепи серии подобных явлений, странным образом возникающих в России в последние годы. И нередко можно видеть, как человек, наживший баснословное состояние на обмане, предательстве или доверчивости миллионов граждан, живет в роскоши, занимает высокий пост и в конечном итоге отмывают свое имя в политике или на общественном поприще, влияя при этом на умы и общественное мнение в нужном для себя направлении. Кстати, отметим, что судьба Мавроди не совсем типична для новых русских, поскольку его все же настигло некое правосудие, и он хоть в какой-то мере получил по заслугам. Слишком откровенно было это преступление. И против Мавроди, этого злого гения, создателя финансовой пирамиды, сокрушившей множество человеческих судеб, выдвинули обвинения в мошенничестве в особо крупных размерах. Тяжкое время пережила советская страна, и на сломе российского уклада сформировались два полюса – роскошь десятков крутых буржуев и боль нищих миллионов. И владеют огромными капиталами сейчас самые недостойные представители нашего общества. Как правило, это люди, не обремененные ни совестью, ни состраданием. И нажиты эти капиталы в основном нечестным путем. Где же справедливость? Задаются многие вопросом, который обычно остается без ответа. Маятник судьбы неумолим. И чем шире его размах в одну сторону, тем дальше он будет занесен в другую. Малые преступления создают малую амплитуду, как в силе воздействия, так и во времени. Значит, и соответствующее наказание настигнет человека довольно скоро. Большие же преступления, особенно те, которые вызывают страдания множеств и создают мощный поток энергии горя, отклоняют маятник кармы так далеко, что обратный удар будет просто ужасен. Но и настигнуть человека он может не скоро, быть может даже в следующих жизнях. Иными словами, чем мощнее поток ответной энергии, тем больше времени требуется для его формирования. «Пути Господни неисповедимы», — говорит Церковное Писание. Кто знает, как и когда сформируется ответный поток энергии? Кто знает, в каком событии или явлении жизни он проявится и разрядит порожденную нами когда-то негативную энергию? Сила и качество энергетических вибраций, их сочетание и проявление в плотном мире бесконечны, как бесконечно мироздание. И не могут быть они учтены самым великим архиумом плотского человека. Закон кармы действует в области тонких психоментальных энергий, разряжая напряжение, создаваемое несовершенством мира, точнее теми энергетическими потоками, которые направлены против течения космической эволюции, а значит направлены на зло и разрушение. Преобразование же тонких энергий выявляется в плотном мире, во всем многообразии земной жизни. Если смогли бы увидеть положение каждой семьи, то поняли бы, что последняя уплата по прежней задолженности. В будущее можно войти без долгов, потому столько болезней, страданий и бедствий. От уплаты нельзя освободить никого. Целые народы погашают свою карму. Но кто-то отягощает ее новыми преступлениями. Это те, кому не суждено войти в будущее. Будущее должно быть свободным от прошлого, если прошлое – это есть порождение тьмы. А кто-то радуется тому, что предоставляется усугубленная возможность сбросить цепи кармы путем ускоренной расплаты. Так все, и знающие, и не знающие, стремятся двигаться к порогу окончательного разделения человечества по полюсам света и тьмы. Закон кармы поддерживает энергетическое равновесие Вселенной. Особенно тяжелейшую карму создает предательство. Оно сложено из энергии, вызывающих в ответ наиболее интенсивные вибрации страдания и горя, что и влечет наибольший ответный поток. Доверие и преданность слагаются тонкими энергиями духа, и эти энергии вовлекают в свою орбиту все другие чувства и помыслы, подчиняя жизнь духа избранному направлению. Предательство же внезапно пресекает этот духовный поток. При таком преступлении наиболее резко переменяется уже сложенный ток и получается ужасный обратный удар. Предатель уготовил себе тяжкую судьбу, иногда она настигает его быстро, но особенно тяжко, когда рог сужденный медлит. Тяжка карма предателя. Самое тяжкое среди земных преступлений. Судьба даже малого предателя ужасна. Человек сам строит свой собственный характер, делаясь тем, о чем он думает, и мыслями своими сам создает свою будущую судьбу. Человек образуется мыслью. О чем он думает в одной жизни, тем он становится в другой, говорится в Упанишадах. Если ум постоянно работает в одном направлении, образуется след, по которому сила мысли направляется автоматически. Иными словами, упорные, повторяющиеся мысли образуют устойчивые мыслеформы, которые пребывают в ауре, подпитываясь энергиями этих повторяющихся мыслей. Такие мыслеформы особенно легко ассимилируются с сознанием, постепенно формируя устойчивые качества духа, которые переходят в следующее воплощение, уже как умственные и нравственные наклонности и способности. Низкие, темные мысли притягивают по сродству вибраций все низкое и разлагающее – болезни, беды, неудачи и разные страдания. И напротив, мысли высокие и светлые притягивают все светлое и созидающее – здоровье, радость, благоприятные обстоятельства и счастье. Мысль побуждения есть решающий фактор нашей кармы. Мысль или внутреннее побуждение ткут нашу ауру. Это магнитное поле, притягивающее или отталкивающее возможности. Именно эти энергии несут дух на сложенную им самим высоту. Человек привлекается в ту или иную среду или сферу исключительно по сродству атомов, входящих в вихрь его ауры, с атомами соответствующих сфер, поясняет значение мысли Елена Ивановна Рерих. Дух, влекомый магнитно, входит в сферы, тождественные мыслям человека. Нечистым или чистым, он пребывает там до тех пор, пока сохраняется притяжение, пока эти мысли не изживают себя энергетически. Так человек пожинает плоды своего мышления и его порождений. Для кармы не имеет значения, какие именно страдания приводят человека к пониманию того, чего она учит. Важно, чтобы была достигнута цель. Страдания уйдут, а знание останется. Это не жестокость, но целесообразность. Правда, страдающему от этого не легче, ибо приходится все же страдать. Если урок усвоен, страдание, учащее этому уроку, уходит из жизни человека. Когда понята целесообразность страданий, их переносить уже легче. Закон жертвы универсален. Растения питают собою насекомых, птиц и животных. А насекомые, птицы и животные, питаются и растениями, и одна живая форма – другой. А носитель света полагает душу свою за други своя, а высочайший из них – за мир. Закон жертвы всеобщ. Особым притяжением обладают мысли, сопровождаемые душевными переживаниями. Их усиливают энергии сердца. На Востоке говорят, человек создает себя по образу своих желаний, пока его воля, дитя света, не устремит его к богоподобию. В учении Агни-йога сказано: «Энергия и воля – властители кармы». Воля есть главный побудитель и создатель всего сущего. И там же находим такое образное определение. Желание – червь и цепи. Желание – искры и крылья. Освобожденный летит в познавании, порабощенный рыдает в отчаянии. Каждая мысль, желание, вожделение и страсти, продуманная когда-то и, быть может, совершенно забытая, возвращается вновь и стремится к сочетанию с сознанием человека в силу тождества их вибраций. Продуманная, а главное, прочувствованная вновь и таким образом подпитанная энергетически чувством, она уходит из поля сознания, чтобы когда-то вернуться опять. Признание или отвержение такой мысли решают ее судьбу на будущее. Мысль уничтожить нельзя, но управлять ею можно. И здесь все зависит от силы воли. Необходимо отвергнуть негодную мысль, противопоставить ей мысль противоположного характера, но большего потенциала, и усилием воли сохранять такое состояние. Энергия сознания, излучаемого в виде такой противоположной мысли, будет действовать на вибрациях, не отвечающих вибрациям негодной мысли. И последней не за что будет зацепиться. Растратив часть своей энергии на попытки соединения, мысль уйдет из поля сознания. Правда, она будет рядом и будет иногда воздействовать. Но встречая лишь чуждые для себя вибрации, она постепенно растратит свою энергию и навсегда покинет человека. В мире созданных им мыслеобразов живет человек. Ими движим и управляем. Пока создается мысленный образ, им управляет Создатель его. Но будучи создан, он становится правящим. Можно создать картину или план своих будущих действий, но поступать будет человек согласно мысли сильнейшей. Этим привычные мысли сильны, сильнее порою новых, быть может, лучших. И что бы ни делал человек, ведет его мысль, новая или старая, не все ли равно. ведет та, потенциал которой сильнее. Мысли ведущие требуют большего внимания к себе, ибо ткут карму человека. В мире надземном различия людей по их мыслям. В мире мыслей все измеряется мыслебогатством, и незримое и неощутимое здесь безраздельно царствует она там. А мысли ведущей по мыслям. Карма осуществляет энергетическое равновесие космоса. Для человека это означает, что вся его жизнь складывается таким образом, чтобы в конгломерате тех энергий, которые когда-либо сочетались с сознанием и излучались им, такое равновесие восстановилось и утвердилось для будущего. Матерь Агни-йоги Елена Ивановна Рерих поясняет, карма, или космическая справедливость, каждого ставит в те условия, в которых он должен чему-то научиться или нечто искупить. Карма действует по направлению магнитных энергий, заложенных в существе человека. Следовательно, путем преобразования этих энергий можно улучшить качество своей кармы. Трансмутация энергии сознания осуществляется путем улучшения мышления. Значит, тот, кто овладевает мыслью, берет в руки рычаги кармы. Таким путем мы можем и должны сознательно создавать свою будущую судьбу. Но как же быть с нашим прошлым? Распространяется ли такой механизм корректировки на сложенную нами когда-то карму? И можно ли вообще изменить ее к лучшему? Неужели мы, не помня грехов своих прошлых жизней, все же обречены пребывать в постоянном ожидании возможного возмездия? Учение света на это отвечает. Пощады не может быть, когда закон кармы до знака должен исполниться. Карма догонит. Но качество ее может изменено добровольной жертвой незнакомым людям. Такая жертва создает энергии, разряжающие напряжение ответного удара. Карма переходит в другое качество, смягчается, вследствие чего воздаяние совершается через такие события жизни, которые легче воспринимаются сознанием человека. Лишь так можно лечить свою карму. Но никакие специальные приемы и упражнения не изменят того непреложного закона космической справедливости. Лишь добро, лишь жертва, лишь труд на общее благо улучшают карму человека. Они не только дают силы выстоять под ударами судьбы, которые гасят старую неблагоприятную карму, но и создают новую, несущую с собой широкие возможности и счастливую судьбу. Рассмотрим еще некоторые аспекты действия кармы, которые объясняют в своих письмах Елена Ивановна Рерих. Карма распространяется на все действия, на все миры. Так же, как карма может ускориться, так же она может и удлиниться. Бережность ко всем энергиям поможет устремленному духу, то есть человеку. Все трансмутируется, все искупается. Устремление до беспредельности и возможности до беспредельности. Каждый час меняет карму, ибо каждый час вызывает соответственное прошлое. Неповрежденное зерно духа, и стремясь ввысь, оно удерживает оболочку, не боясь прошлого. Карма страшна только тем, кто утопает в бездействии. Но мысль устремленная освобождается от тяжести прошлого и, как небесное тело, устремляется, не повторяя пути. Так, даже имея довольно тяжкую карму, можно явить полезное освобождение. В каждой жизни человек может погасить ту часть старой кармы, которая настигнет его в данном воплощении. И, конечно, он тут же начнет новую карму, но при расширенном сознании он сможет быстрее сжить накопленную им карму. Причем новая, порождаемая им карма, будет уже высшего качества. Кроме того, и старая карма уже не будет ему так страшна, ибо очищенное мышление и, следовательно, очищенная аура совершенно иначе реагируют на обратные удары. И таким образом человек может выйти из, казалось бы, заколдованного круга кармы. Не следует отвечать злом человеку, причинившему нам зло, обидевшему или унизившему нас. Ведь, возможно, то, что мы испытали от этого человека, есть воздаяние судьбы за зло, содеянное нами когда-то. Карма созрела, и в данном случае именно тот энергетический источник создал и провел энергию, требуемую для разрядки порожденной нами в прошлом отрицательной энергии. Энергия же, порожденная нашим обидчиком, проявившись в злом деле, остается у своего источника в ауре того человека. И в свое время она также будет разряжена определенным ударом судьбы по нашему обидчику. Вместе с тем, необходимо бороться с любым проявлением зла в окружающем мире, поскольку даже в самом побуждении к такому сопротивлению заложена энергия добротворчества, создающая нам же благоприятную карму. Ответить на злобное обращение полным спокойствием и светом ненарушенных излучений ауры значит пресечь действие или течение нежелательной кармы. Платить добром за зло выгодно для плательщика. Если платят за зло злом, то зло остается в ауре платящего и наполняет его тьмою. Если добром, добро остается в ауре доброделателя. Зло и добро магнитные, то есть они притягивают к ауре человека соответствующие им элементы. Так образуется карма. Карму несет каждый в ауре своей. И от кармических притяжений можно освободиться, лишь восстановив нарушенное равновесие, то есть уплатив по счетам. За каждое злое действие злоделатель платит сполна. И если не видим, как происходит расплата, то это ровно ничего не значит. Сеятели здесь, жнецы там, и не только в надземном, но и в следующих жизнях. Откуда же столько несчастий кругом, болезней и горя, и всевозможных кармических ударов? Неужели те, кто делают зло, думают избежать следствий? Нет, не избегнут. Кармические следствия причиненного зла будут ужасны. Итак, отвечая злом на зло или творя зло по любой другой причине, человек будет своими страданиями погашать кармические долги до тех пор, пока удары судьбы не высекут искру духа, и он не начнет осознанно стремиться к добродетели. Душа созревает в слезах, говорит народная мудрость. И страдания духа являют единственную лестницу кратчайшего пути, утверждает учение Агни-йога. Энергии, излучаемые человеком, мысли, чувства, эмоции и действия слагают его сущность, его ауру, и вовлекают человека в соответствующие энергетические слои пространства, привлекая родственные энергии. Тот, кто излучает положительные, направленные на добро и созидание энергии, привлекает к себе добро, удачу, успех, здоровье и счастье. Кто понял, что все беды и неудачи есть расплата за прошлое, кто встречает их с радостью, ибо знает, что тем самым, гася старый счет, он не создает нового, который всегда возникает при унынии, недовольстве, раздражении, озлобленности и мести. Таковы некоторые закономерности действия закона кармы, поняв суть которого, мы сами сможем строить свою судьбу. Как пишет Анни Безант, незнание закона делает нас подобными лодке, носящейся без кормила и весла по волнам океана. Знание закона дает нам руль, посредством которого мы можем направлять наш корабль туда, куда пожелаем. Даже прошлое лето не может повториться, даже вчерашний день невозвратим. Так и данная жизнь человека в текущем его воплощении вновь возвратиться не может. Он снова вернется на землю и будет жить снова, но все уже будет иным. И тело, и люди, и окружение, и даже способности его претерпят изменения. Основные качества духа останутся те же, но несколько в иных формах выявления. Все дни состоят из тех же элементов утра, полудня и вечера. Каждый день восходит одно и то же солнце, но ни один день не является точным повторением другого, ибо всегда нов и насыщен новыми возможностями. Ничто в природе не повторяется, несмотря на внешнее сходство явлений. В этом щедрость природы. И хорошо понимать, что неповторяемы жизнь и воплощение человека, несмотря на то, что он приходит на землю много-много раз. Правда, возможности повторяются, но уже в новых сочетаниях, поэтому жизнь оправдывает себя только тогда, когда даваемые духу возможности используются сполна, ибо упущенная возможность невозвратима. На Востоке говорят: человек достигает совершенства, упорно выполняя свою дхарму, то есть свой долг. События идут, все ускоряясь. Обостри ухо вниманием неразделенным. Здесь есть решивший надземный путь свой там. Решение здесь дает направление там. Не решивший подвергается случайностям кармы. Решение должно быть твердым и заблаговременным. Карма нарастает из зерен прежних случайных и безответственных решений. Ответственность нужна перед собой, ибо платить приходится самому. Потому на мысли и чувства и поступки нецелесообразные наложим печать. В будущем недопустимо. Такое явление надо продумать и просто, но твердо сказать себе: в будущем допущено не будет. И с этой надписью отправить его в хранилище памяти. Так все недостойное найдет себе место и осуждение. Чистка сознания – процесс постоянный и требует настороженности. Условия эволюционирующего сознания создают положение, когда все прошлое, каким бы хорошим оно ни было, подлежит замене лучшим и высшим. Лучшее не может быть в прошлом, ибо восходящее сознание в каждый новый момент стоит выше состояния прошедшего. И этим все хорошее прошлое уже нехорошо. Потому прошлые мосты сжигаются, и по ним пути в прошлое нет. Новое понимание не позволяет подходить к явлениям со старыми мерками. Архат – это вечно утверждающий новое сознание и постоянную переоценку ценностей. Все прежние деления на хорошее и плохое надо оставить. Хорошо лишь то, что должно еще быть достигнуто на данной ступени и на следующих, и высших. Процесс преодоления есть изъятие из сознания старого и утверждение нового. Тем опасны рефлексы прошлого, что утверждают прежнюю, уже когда-то пройденную ступень сознания. Для архата в прошлое возврата нет. Потому утверждается лишь будущее. Потому лучше вообще не поминать прошлое, чтобы не вызывать к жизни прошлые кармические утверждения. Идеал или цель достижения, налагаемые сознанием, тем хороши, что недостижимы, и чем выше и недостижимее, тем лучше. Недостижимый идеал, прочно и ярко внедренный в сознание, будет магнитом ведущим. Не являя опасности быть быстро достигнутым и оказаться идеалом вчерашнего дня, а потому вспять влекущим. Потому поставивший своим недостижимым идеалом облик владыки на верном пути. Облик владыки есть идеал вечно ведущий, вечно новый и недостижимый в новизне своей, юной, неувидаемой и влекущей. Не может насытиться устремленное сознание ликом владыки, ибо он устремленный вечно, вечно нов новизной стремительности огненного восхождения. Будьте и вы вечно новыми в своем устремленном беге к Учителю. В мире постоянного движения закону движения, то есть смены, то есть эволюции, то есть обновления, подлежит и сознание, и его продукты. Физическое тело обновляется постоянно, принимая в себя поток материи новой и выбрасывая отработанные элементы. Прекращение обмена и застой означает смерть. То же и для сознания. Разница лишь в том, что физическое тело умирает явно при нарушении обмена веществ. Сознание же может разлагаться заживо в живом теле и дать явление мертвого сознания. Живые мертвецы – явление нередкое. Кого имел в виду владыка света, сказав: «Предоставьте мертвым хоронить своих мертвецов»? Итак, сознание или нарастает, или разлагается. Последний процесс часто неуловим. В этом особая опасность. Инволюция сознания омертвелым носителем его обычно не замечается. Лишь потухшая безнадежность взора может выдать тайну разлагающегося сознания, бессознательно чувствующего падение свое. Пусть будет явлено действие, пусть будут ошибки, заблуждения, борьба, искание, пусть будет жизнь, но не мертвенность застоя. Лучше ошибаться в действии, чем заживо разлагаться. Ибо смердит разлагающееся сознание. Зову к новым формам уявления жизни своего сознания, зову к напряжению действия, требую устремления действенного. Будьте новыми вечно. Каждый день принесите Учителю нечто от нового. Пусть дар новизны будет лучшим приношением вашим владыке. Учитель хочет видеть вас вечно новыми и вечно юными. Юность духа есть явление огненное. Согбенная потухшая старость страшна не в теле, но в духе, и дух в глазах. Скорей позову разбойника с искрой духа, нежели фрак дух умертвевший. У нас оценка людей особая, на людскую непохожая. Потенциал духа видим в сущности человека. Гробы окрашенные есть наследие старого мира, им место на кладбище. Но в день воскресения духа будем говорить о носителях духа, смерть в себе победивших. Не о носителях смерти и разложения, но о носителях жизни, о носителях огня будет наша речь. Животворный обмен веществ в сфере сознания создает явление светимости. Сознание начинает светиться, огонь дает следствие явное. По светоносности сознания и оцениваем его высоту и качество. Один дает свет в одну свечу, другой в две, третий в три, а кто и в 16, а кто и в 49. Так различны степени напряжения светильника духа, но явны нам. Видим издалека. Из башни наблюдаем за ними, носителями зажженных светильников, и знаем неотменно, что зажегший один, но устремленный, дает напряжение многосвечное. Потому наша забота о носителях света среди мрака земного. Ко дню воскресения Духа сойдутся они носители, и мощью объединенных огней дадут следствие явное. Ими держится мир, ими творит иерархия света. Они есть закон и ручательство грядущей победы Владыки и окончательного утверждения света. Обобщая, можно сказать, что через процесс перевоплощения Дух накапливает сознание, которое формируется, развивается и трансмутируется под воздействием закона кармы. Эти энергетические законы неразрывно связаны и лежат в основе космической эволюции вселенской жизни. Конец Кали-йоги будет отмечен небывалым нагнетением кармических условий как в общепланетном масштабе, так и в личной жизни каждого человека. Предстоит последняя уплата по счетам за прошлую задолженность. Не может войти в будущее человек, обремененный долгами. Сатья-йога не имеет утешения для должников. Остаться за порогом нового мира – это самое страшное, что может ожидать человека. Там останутся сознательные служители тьмы. Но каждый войдет, в ком есть хоть искорка света. Время конечных счетов определит судьбу каждого человека. Грозное время идет решение судеб человеческих. Тягость ноши мира сего увеличивается по мере роста духа. От этого никуда не уйти, но она будет в радость, когда время придет старицей пожать от тягости ноши земной.